Это Радио Свобода, в эфире Европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе новое увлечение философией в Голландии. Гамлет Хайнер Мюллера на берлинской сцене. Библия с дьяволом вернулась в Чехию после 3 веков отсутствия. Русский европеец Лидия Гинзбург. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции, где скончался знаменитый мим Марсель Марсо. С поминальным словом Дмитрий Савицкий.
Моя профессия требует молчания. Искусство пантомимы – это искусство благородное, искусство жеста. И, если угодно, мим – это безмолвный свидетель человеческой жизни.
Не называл пантомиму пантомимой. Свое искусство жеста он предпочитал называть мимо-драмой. Он молчал на сцене, но в жизни был весьма разговорчив и даже красноречив. На сцене он носил маску, знаменитую маску человека в белом. В субботу вечером, 22 сентября, эта маска застыла навсегда. Марсель Марсо, человек, которого знала вся планета, покинул наш все еще голубой шарик. Про его пантомиму «Юность, зрелость, старость, смерть» знаменитый парижский критик сказал, ему удалось менее чем за 2 минуты на сцене изобразить то, на что у писателей уходят целые тома. Марсель Марсо – сценическое имя великого мима, это его псевдоним. Он родился 22 марта 1923 года в страсбургской еврейской семье Мангелий. Ему было 15 лет, когда семья его вынуждена была бежать, спасаясь от наступающих нацистов. Отец его, мясник кошерной лавки, был выдан нацистам, попал в гестапо и погиб в Аушвице. Но Марселю удалось перебраться в Англию, где он присоединился к деголевским вооруженным силам свободной Франции. Благодаря прекрасному владению английским языком он стал офицером связи в армии генерала Паттона. После войны в 1946 году он поступил в парижскую театральную школу Шарля Дюлена при театре Сары Бернар. Подняться на подмостки его буквально заставило искусство пантомимы Чарли Чаплина. Замечательно рассказывает о встрече в 1968 году в аэропорту Орли Марселя Марсо и Чарли Чаплина его племянник Шарль Мангель.
И вместе с отцом мы провожали его в аэропорт Орли. Он снимался у Ражи Вадима в фильме «Барбарелла». Маленькая роль, всего несколько слов. Аэропорт Орли в 10 часов вечера был совершенно пуст. Но вдруг я заметил силуэт человека, которого знал весь мир, который был в компании жены и 2 дочек. И я сказал дяде слова, которые он потом не уставал повторять везде и повсюду. «Дядя Марсель, Чарли в Орли». И в этот момент, в приступе невероятной скромности, так как он был великим артистом, он произнес: «Встреча невозможна, он меня не знает». Мы поднялись на 2-й этаж аэропорта, ближе к выходу на посадку, и я ему прошептал: «Дядя Марсель, послушай, Чаплин тебя разглядывает». Вокруг нас были журналисты, они готовились снимать телехронику, и дядя им тут же сказал: «Я вас умоляю, спрячьте ваши фотоаппараты, ваши телекамеры, потому что Чаплин подумает, что эта встреча подстроена, а я хочу, чтобы это было лишь между нами». Мы подошли к Чарли Чаплину и познакомились, а затем Марсель и Чаплин отошли в сторону, и, как потом рассказал дядя, я ему сказал: «Когда я был в США, я выступал в телепрограмме, изображая вашу походку, в Red Skeleton Show». И дядя Марсель в совершенно пустом зале Орли начал изображать Чарли Чаплина, а Чаплин, пристроившись за ним, стал делать то же самое. Не существует ни одной фотографии этого эпизода. Весь он запечатлен лишь в моей памяти, и я думаю, что это замечательно.
Племянник Марселя Марсо Шарль Мангель. Про Марселя Марсо говорят, что он лично, в одиночку, возродил искусство пантомимы после Второй мировой войны. Он учился у Шарля Дюлена и у Этьена Декру, учеником которого был и Жан-Луи Баро. Баро был впечатлен талантом молодого мима и пригласил его в свою труппу, в которой Марсо выступал в роли Арлекина, той самой роли, которую Баро сам сыграл позже в фильме «Дети Райка». Невероятный талант мимо драмы Марсо завоевал ему уже в первый год учебы в театральной школе такую всепроникающую славу, что уже на первом курсе он выступал самостоятельно в театре Сары Бернар в Шатле с собственным номером «Прокситель» и «Золотая рыбка». В принципе, это первая пантомима полностью определила его театральную карьеру. Ему уже в 46-м году не нужно было пробиваться и искать работу. Он был занят лишь созданием мимо-драм и ролей. В 47-м году он создал свой знаменитый персонаж – Бип. Он искал самое короткое из всех возможных имен. Персонаж клоуна в полосатом свитере и котелке – образ, который стал его альтер-эго. Приключения Бипа, его охота на бабочек и львов, его путешествия в поездах и на океанских лайнерах, его неудачи в дансингах и ресторанах, приключения Бипа были бесконечны в своем разнообразии, лаконичны в своей выразительности, драматичны в своей подлинности. Среди наиболее известных пантомим Марселя Марсо «Париж смеется, Париж плачет», уже названная «Юность, зрелость, старость, смерть», в «Мастерской масок», «Против ветра», «На катке», «В саду», «Давид и Голиаф» и «Гоголевская шинель». «Шинель» была на афише театра «Амбигю» целый год, с 59 по 60-й. Снимался он и в кино. Его звали «Робер», «Королева галактики», «Немое кино», «Паганини» и «Созвездие Ходоровского». В одной короткометражке «Первый класс» он сыграл целых 17 ролей. В 1947 году он организовал труппу «Содружество мимов», которая просуществовала до 1960 года. Труппа выступала в престижных театрах столицы – в театре Елисейских полей, в театре Ренессанса, в театре Сары Бернар и во многих других знаменитых театрах Франции. Параллельно и вне спектаклей труппы он десятилетиями выступал сольно. Уже в 1949 году Марсель Марсо был удостоен ради него восстановленной премии имени великого мима XIX века Жана Гаспара де Бюро за мимо-драму «Смерть на рассвете». Марсель Марсо объездил со своими спектаклями мимо-драмами весь мир. От Токио и Тайпея до Каракаса, Сан-Доминго, Венесуэлы, России, Германии, но особенно часто он выступал в США. Успех его в США был колоссален. Часто продавались лишь входные стоячие места, в залах не было кресел. Он удостоен всех высших наград Франции, от ордена заслуг почетного легиона до алой медали города Парижа. Он был введен под купол французской академии, а также был избран академиком изящных искусств многих стран и городов мира, Мюнхена и Берлина, к примеру. Он был доктором хонорис кауза Принстонского университета, университета штата Огайо, Мичиганского университета и колледжа Линфилд. В 1999 году город Нью-Йорк объявил 18 марта официальным днем Марселя Марсо. В апреле 2002 года Марсель Марсо принял на себя роль посла доброй воли Объединенных Наций. Марсель Марсо был автором книг и букварей для детей, он также был мастером литографии. Он выпустил для детей книжку про приключения Бипа. Марсель Марсо был трижды женат, у него четверо детей. Что сказать напоследок? Он учил молчанию, он учил напряжению тишины. Она наступила.
Памяти Марселя Марсо. Дмитрий Савицкий. Европейский час на волнах Радио Свобода. Самая прославленная средневековая книга, созданная в 1229 году в Чехии, вернулась на свою родину из Швеции. Правда, только на выставку, которая продлится в Праге до 6 января. Официальное название книги – «Кодекс Гигас», но в мире более известно ее второе наименование – «Библия с дьяволом», рассказывает Нелли Павловского.
Книга книг, именуемая в Средневековье «восьмым чудом света», возникновение которой, согласно легенде, участвовал сам дьявол, после 360 лет отсутствия вернулась на свою родину в Чехию. Для Чехии это значительное событие. «Библия с дьяволом» – самая большая книга в мире. Самая большая рукопись с цветными рисунками. Ее размеры 90 сантиметров на 55, она весит 75 килограмм, в ней 624 страницы, написанные латынью на пергаменте. На ее изготовление пошло 168 шкурок животных. В середине книги на всю страницу цветное изображение дьявола. Дьявол этот совсем не страшный, он скорее домашний, напоминающий мальчишку-сорванца. Его худенькое тельце с длинными руками и короткими скорченными ногами одето в белые трусики в горошек, напоминающие нынешние памперсы. Ноги заканчиваются не копытами, а четырьмя длинными пальцами с красными, как будто налакированными когтями. Руки воздеты к небу. Два рога, растущие из головы, тоже красные, а рожица дьявола зеленая, аккуратные букли рыжеватые, из раскрытого рта высовываются два длинных красных языка. Книга эта выставлена в специальной стеклянной витрине в комнате с вооруженной охраной и открыта на странице с изображением дьявола. О ее содержании рассказывает историк Ондрей Горак.
Это уникальное произведение искусства возникло, вероятнее всего, в начале XIII века в монастыре бенедиктинцев недалеко от города Хрудим в Центральной Чехии. Этот монастырь был позже сожжен гуситами и уже не восстанавливался. Образцом для создания книги «Кодекс Гигас» «Гигантский кодекс» или «Библия с дьяволом» послужили гигантские библии, создаваемые в эти годы в Италии и Германии. Но они были на 20 сантиметров меньше, чем чешская. До сих пор ученые не могли установить, из кожи каких животных был изготовлен пергамент для ее страниц. Кодекс Гигас содержит, кроме Ветхого и Нового Завета, чешскую летопись под названием «Хроника космоса», свод законов Бенедиктинского монастыря и другие тексты. Всего в кодекс входит 25 книг.
Почему же чешская книга, созданная в чешском монастыре, прибывает ныне к нам в качестве гостя? Причем ее перевозка напоминала скорее военные действия. Самолет, переправлявший ее из Стокгольма, сопровождался военными истребителями. В Национальную библиотеку Клементинум она была доставлена под вооруженной охраной. Об этом Ондрей Горак.
Эта уникальная книга уже давно покинула место своего рождения и хранилась в других монастырях. Сначала в Праге, потом в Броумове. В XVI веке паломники ходили в этот монастырь смотреть на картинку с изображением дьявола. Потом книга была преподнесена в качестве подарка императору Рудольфу II, известному покровителю всех искусств. Она была помещена в его знаменитую кунсткамеру, а оттуда в конце 30-летней войны ее увезли шведские войска, разграбившие Пражский град и другие замки и дворцы Чехии. Это было 360 лет тому назад. В 1697 году в Стокгольме, где хранилась Библия с дьяволом, случился пожар, и книгу в последнюю минуту пришлось выбросить из окна. Несколько лет тому назад Чешская национальная библиотека обратилась к Шведской королевской библиотеке с просьбой прислать этот уникум в Прагу на выставку. Переговоры длились долго, в них приняли участие даже премьер-министры Чехии. Загвоздка была в деликатном, никогда не высказанном вслух вопросе. А вернете ли вы нам в Стокгольм эту вашу нами украденную ценность? Чешская сторона дала серьезные гарантии возвращения книги. В качестве утешения Швеция подарила Чехии цифровую копию Библии с дьяволом. Она была представлена на открытии выставки и теперь навсегда войдет в рукописный фонд нашей национальной библиотеки.
О книге «Библия с дьяволом» существует легенда. Однажды какой-то монах Бенедиктинского монастыря был приговорен к смертной казни за какой-то ужасный грех. Он вымолил разрешение создать за одну ночь самую большую книгу в мире и заслужить более мягкое наказание. В полночь монах понял, что такая работа ему не под силу, и призвал дьявола, который принес ему готовую книгу. Второй вариант легенды гласит, что дьявол принес монаху только пергамент и пишущие принадлежности, и потом помогал ему в работе. Имеет ли Чехия право требовать от Швеции возвращения Библии с дьяволом? На это юристы дают следующий ответ.
Чехия не имеет права требовать возвращения книги. С 1904 года действует так называемая Гаагская конвенция, которую Чехословакия подписала в 1918 году. Ее цель – остановить экспроприацию предметов искусства на территории других государств в случае военных конфликтов. Сокровища, украденные до 1904 года, возвращению не подлежат. То, что художественные произведения оказались разбросанными по всему миру, имеет свои положительные стороны. С ними могут познакомиться люди во многих странах мира. В конце 30-летней войны шведы вывезли из Чехии богатейшие коллекции книг, картины Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рубенса, Караваджо, Босха, серебряные гробы вельмож и много статуй. Самой ценной добычей считалась «Библия с дьяволом» из библиотеки пражских иезуитов. В университетской библиотеке шведского города Упсала до сих пор хранится чешский кодекс «Аргентус», рукопись VI века, написанная серебряными буквами на пурпурном пергаменте.
Газета «Млада фронта днес» более четко высказалась на эту тему. Библия с дьяволом – не единственная крупная кража. Все музеи и галереи мира – ничто иное, как парад, краж, грабежа и мародерства. Такова людская история. Многие ценные предметы были украдены много раз, и сейчас не разобраться, кто был первым разбойником, а кто последним. В истории краж и мародерства мы, чехи, на одном из последних мест. В нашей истории мы никого не грабили. Гуситы, правда, брали в плен и сжигали монастыри, но не мародерствовали, потому что сознательно презирали культурные ценности. Но то, что чехи не грабили, это не их заслуга. Нас было мало, и мы были слабыми. Это везение малых народов. Их беда, что по этой причине так бедны их музеи и галереи.
О выставке «Библии с дьяволом» рассказывала Нелли Павласкова. Европейский час на волнах Радио Свобода. Амедео Модильяни. История жизни и творчества. Так называется представительный том на русском языке, выпущенный в Швейцарии. Книгу представит ее переводчик на русский язык Михаил Талалай.
В городе Лугано, столице италоязычного кантона Тиссен, он же Тичино, существует небольшое издательство «Эдиционе ле ричерке», то есть «Исследование». Его возглавляет Жан Аланицин, швейцарец со славянскими корнями. Возможно, эти корни и ответственны за интерес, который издательство выказывает в отношении русских тем. Оно не раз выпускало труды, посвященные культурным связям кантона Тичино и России. Сейчас оно решило еще больше приблизиться к русскому читателю и от достаточно узких тем перешло к глобальному книжному проекту. К внушительному альбому о Модильяне. Он стал первой книгой, изданной на русском языке, которая целиком основана на материалах института «Архив Модильяне». Следует поэтому рассказать об этом учреждении, которое базируется в Париже и в Риме. В 50-х годах прошлого века сперва Жанна Модильяне, дочь художника, а затем искусствовед Кристиан Паризо стали собирать, хранить, приумножать и пропагандировать записки, письма, открытки, отправленные как самим Модильяне, так и к нему. В состав архива включались также первые издания каталогов и книг, старые фотографии заведений и главных действующих лиц Парижа времен Модильяне. Это достояние и опекается ныне институтом. Первые его документы относятся еще к истории семьи Модильяне в Тоскане и на Сардинии, а затем к большому путешествию, которое начал молодой Амедео Модильяне в 1906 году. Это путешествие привело его в итоге в Париж, в колыбель нового европейского искусства, где он познакомился с такими персонажами, как Пабло Пикассо, Макс Жакоб и Константен Бранкузи. Задача института «Архив Модильяне» – продолжать сбор новых материалов, добавляя их к частичным или к единичным документам первоначальной коллекции для включения легенды Модильяне в состав международной культуры. Новая швейцарская книга на русском языке также лежит в русле этих задач. Название книги «Амедео Модильяне. История жизни и творчества». Главный редактор Кристиан Паризо, он же директор института «Архив Модильяне». Он написал основную часть книги.
Вот что рассказывает о русских контактах Модильяне один из редакторов тома Пия Редаэль.
Первая глава посвящена отношениями Модильяни с русскими художниками. Модильяни жил с 1906 года в Париже, где познакомился с многими русскими художниками. Между ними были, например, Марк Шагал, Мария Васильева, скульптор Хан Орлова, Надежда Удальцова, декоратор Александр Экстер, которая с 1912 года стала создавать театральные костюмы русского балета. Скульптор Ханна Орлова ценила работы Модильяни, будучи почитательницей его таланта. Более того, и подругой. Она вспоминает, я цитирую из книги, она вспоминает о тех временах так. «Я немного побаивалась его, то есть Модильяни, но когда он начал приходить ко мне в дом, подметила, что это человек утонченный, очень образованный. Вопреки полученной им странной репутации, он был абсолютно нормальным и очень мягким, вовсе не сумасшедшим. Для меня же навсегда останется одним из лучших художников того времени». Другой большой почитательницей таланта Модильяни была поэтесса Анна Ахматова. Анна Ахматова приехала в Париж в 1910 году после свадьбы с поэтом Николаем Гумилевым, и там, в Латинском квартале, встретила Модильяни. Ахматова тоже вспоминает Модильяни. «Модильяни любил бродить по Парижу ночью, слушая свои шаги в сонном молчании пути. Я подходила к окну и через ставни следила за его тенью, медлящей у моего окна. Он меня рисовал не на пленэре, а дома, и дарил мне эти рисунки. У меня их было 16. Он просил меня вставить их в рамку и повесить в моей комнате. Может быть, именно благодаря Анне Ахматовой Модильяни сумел постичь дух русского балета, создав два рисунка, два портрета Нижинского. Позднее к ним присоединились портреты Анны Павловой и Тамары Корсавиной.
Книгу об Амедео Модильяни представили редактор Пия Редаэлли и переводчик Михаил Талалай. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Начавшаяся регистрация предвыборных списков, в которых не оказалось непримиримых оппозиционеров, обсуждаем с бывшим членом Центра избиркома Вадимом Прохоровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор – 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Российские правозащитники обвиняют спецслужбы в незаконной депортации беженцев из Узбекистана и Китая. О таких фактах говорится в докладе правозащитного центра «Мемориал» и Комитета «Гражданское содействие». Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров обратился в Генпрокуратуру в связи с угрозами в его адрес. Спикер парламента Чечни и уполномоченные по правам человека в республике заявили, что за высказывание о президенте Чечни Рамзане Кадырове Гарри Каспаров должен сидеть в тюрьме или быть наказан по законам Кавказа. В Челябинской области офицер, обвиняемый в избиении солдат, предстанет перед судом. По версии следствия, старший лейтенант в одной из военных частей города Озерска систематически избивал подчиненных, по его утверждению, с воспитательной целью. Совет Безопасности ООН соберется через несколько часов, чтобы обсудить события в Мьянме. Сегодня власти этой страны применили силу для разгона антиправительственных манифестаций. Не менее 5 человек убиты, десятки ранены, арестованы около 200 демонстрантов. В секторе Газа при ракетном ударе погибли 4 палестинских экстремистов. Израильские ВВС нанесли удар с воздуха по джипу, в котором они ехали. В Багдаде арестованы 20 военнослужащих из числа персонала военной академии, в том числе высокопоставленные офицеры. Они подозреваются в убийстве бывшего начальника академии и похищении его преемника. На юге Вьетнама рухнул строящийся мост. Погибли, по уточненным данным, около 60 человек, почти 100 ранены. На месте катастрофы продолжаются спасательные работы. Парламент Грузии одобрил предложение правительства о значительном увеличении военного бюджета более чем на четверть.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Лидия Гинзбург. Ее портрет представит Борис Парамонов.
Лидия Яковлевна Гинзбург своей судьбой несколько напоминает Леонида Леонова. Сопоставление, конечно, условное. Так сказать, не по содержанию, а по форме. Оба они, начав литературную деятельность на заре советской власти, первую формовку получили, однако, еще в дореволюционное время, а первые советские годы работали в отчасти сохранившейся высококультурной атмосфере. Сходство простирается дальше. Оба, дожив до глубокой старости, застали падение коммунистического режима. Персональные итоги, однако, разница. Леонов, напечатав все-таки громадный 30 лет писавшийся роман «Пирамида», ничего не прибавил к своей литературной репутации, хотя эта книга, как и все его творчество, обладают многими неоспоримыми достоинствами. Вообще Леонова, высоко ценимого при жизни, ценили не за то и не те. Что касается Лидии Гинзбург, то она в старости стала знаменитостью, опубликовала многочисленные дневниковые записи, которые вела с 1925 года. Их было так много, что публикация растянулась на годы. И это были годы постоянного и лестного для нее внимания читателей. Прожив жизнь скорее литературно глухую, Лидия Яковлевна Гинзбург уходила из жизни авторитетной и знаменитой. Собственно, авторитетной она была многие годы, начиная с послесталинской оттепели, когда оживилась литература, и вокруг Гинзбург начала собираться на вполне неформальной основе питерская литературная молодежь. Привлекала молодых ее прошлое, ранние годы, проведенные среди людей знаменитых и больших. Лидия Гинзбург принадлежала к числу так называемых «младоформалистов», первого, оказавшегося последним поколению учеников, создателей школы формального литературоведения. Молодость она провела в обществе Тынянова, Эхенбаума и Шкловского. Записи ее о них поистине драгоценны, особенно о Шкловском. О нем она сказала в тех же дневниках. Его так много здесь не потому, что он самый значительный, а потому, что он самый словесный. Он говорил афоризмами и парадоксами, просто не умел говорить по-другому. Он не мог, например, сказать фразу типа «Я еще должен сегодня зайти к Всеволоду Иванову», — пишет Гинзбург. Тотально литературно организованная речь. Между прочим, такая речь была у Довлатова. Людям, знавшим его, вспоминать о нем интереснее, чем его читать. А я помню рассказ Довлатова о встрече его именно с Шкловским. Мне в передаче Довлатова запомнилась фраза Шкловского о чем-то неинтересном. «Это все равно, что жевать спичечный коробок». Но тут нужно привести что-нибудь из Шкловского, авторизованного Лидии Гинзбург. Ну, такое, например.
«Вы написали мне упадочное письмо, какую-то повесть о бедной чиновнице», — сердито сказал мне Шкловский по поводу письма, в котором говорилось о вторых и третьих профессиях человека, лишившегося первой. «Последний же раз при встрече В.Б. сердился на то, что я не ответила ему на письмо. Безобразие. Вы отнеслись к этому как к литературе и собирались писать мне историческое письмо. Надо было ответить открыткой». В.Б. угадал. «Я не написала ему историческое письмо, но обдумала его несколько дней».
Или такое.
«Товарищи, товарищи», — сказал Шкловский сердито, — «вы не правы. Нельзя писать для того, чтобы зарабатывать. Надо зарабатывать для того, чтобы писать».
В этих маргиналиях о Шкловском отчетливо звучит тема жизни самой Лидии Гинзбург. Не успев по-настоящему начать работать в науке, она была от нее отставлена вместе с самой наукой, формальным литературоведением. Пришлось поневоле говорить о вторых и третьих профессиях. Гинзбург написал, например, авантюрный роман для детей «Контора Пинкертона». Ей пришлось также преподавать литературу. Да что литературу, просто грамотность в школах для взрослых, на рафаках. отнюдь не брезгую такой работой, тут сказывалось, по ее собственным словам, традиционное народничество русской интеллигенции, Гинзбург в одном месте записывает, как у нее на столе рядом с учебниками «Орфография в школе взрослых» и «Знаки препинания» лежат сочинения Константина Леонтьева, и как бы хотелось ей написать исследование о его стиле в знакомой формалистской манере.
Политический стиль Леонтьева заслуживает всяческого изучения. Сочетание патетики с угловатостью и с доходящей до дикости необычайностью слов и целых выражений.
Такого исследования о Леонтьеве, да и многого иного, написать ей не удалось. В науку ее, конечно, вернули во второй половине 30-х годов, когда происходил некий культурный ренессанс по-советски. За что-то она зацепилась. Войну и блокаду провела в Ленинграде. Позднее, в 70-х годах, напечатала очень значительную книгу «Записки блокадного человека», давшую ей уже настоящее литературное имя. Гинзбург приводит слова одного начальника, когда решался вопрос об издании. Что-то у нее слишком много говорят о еде. Но вот после войны и блокады стало совсем плохо со времени ждановских погромов. Пришлось уехать в Петрозаводск, что-то там преподавать, хоть в ВУЗе, а не на курсах ликбеза. Что-то даже печатала, выпустила книгу о былом думе Герцена, которую сама вспоминает со стыдом и одновременно мастерски анализирует в своих записях для демонстрации механизмов интеллектуального подавления, приводившихся в действие самими авторами, пресловутого феномена самоцензуры. Позднесоветские, после сталинских лет, работы Лидии Гинзбург, собранные в книгах о лирике и о психологической прозе, читать можно. Это, конечно, не спичечный коробок, но, в общем-то, это не выходит за рамки хорошего вузовского учебника, подчеркиваю, хорошего. Большего не позволяли. Настоящая оригинальность и необычность подавлялись у всех и всюду. Резюмировать этот сюжет о литературной жизни Лидии Яковлевны Гинзбург можно, процитировав опять же одну ее запись о Шкловском.
«Для Шкловского мои статьи чересчур академичные. Как это вы такой талантливый человек и всегда пишете пустяки? Почему же я талантливый человек?» – спросила я, выяснив, что все, что я написала, плохо. «У вас эпиграммы хорошие и записки. Вообще вы понимаете литературу. Жаль, жаль, что вы не то делаете».
Но в конце концов Лидия Гинзбург сделала как раз то.
Портрет русского европейца Лидии Гинзбург представил Борис Парамонов. В берлинском Deutsches Theater прошла премьера знаменитой пьесы Хайнера Мюллера «Гамлет-машина» в постановке прославленного режиссера Дмитрия Гочева. Рассказывает Екатерина Петровская.
Хайнер Мюллер – фигура ключевая не только для немецкого театра, но и для всей немецкой интеллектуальной жизни. Он повлиял на целое поколение своими пьесами, публицистическими статьями, книгами, сотнями интервью, да и просто своим присутствием. Объяснить магию его слов и поступков почти невозможно. Не только тексты Мюллера, но и само явление Хайнер Мюллер с трудом поддаются переводу. Явление Хайнера Мюллера выросло из особых обстоятельств послевоенного времени. Живя в ГДР, Хайнер Мюллер удивительным образом избежал серьезных репрессий. Его вещи то запрещали, то разрешали. Он сам как будто ходил по лезвию ножа, но был чуть ли не единственным, кому позволяли получать награды по обе стороны стены. Его пьесы ставились и на Западе, и иногда на Востоке. Он часто бывал в Западном Берлине и вел жизнь не без буржуйского шика, характерного для левых интеллектуалов Запада. Разговоры, виски, сигары, женщины. Даже в могилу ему кто-то ухитрился положить ящик сигар. «Гамлет-машина» – один из самых знаменитых текстов Мюллера, пьеса, умещающаяся на 5 страницах. Мюллер переводил Шекспира, и так в конце 70-х возник этот побочный продукт. К пьесе приложен маленький комментарий автора.
Фрейлиград после поражения Первой немецкой революции сказал: «Германия – это Гамлет. Гамлет-машина, написанная за переводом шекспировского Гамлета для одного из берлинских театров, может быть прочитана как памфлет, направленный против иллюзии, что в нашем мире можно оставаться невиновным».
Сам Мюллер ставил «Гамлета-машину» в 1990 году в Deutsches Theater. Спектакль длился около 8 часов. Дмитрий Гочев, многолетний друг Мюллера, поставил этот спектакль 17 лет спустя в том же театре. Одна из постановок Гочева была признана немецкими независимыми театральными критиками лучшей постановкой 2007 года. Премьера «Гамлет-машина» привлекла сотни зрителей и породила лавину отзывов в прессе. Один из критиков писал:
«В театральных кругах этот спектакль играет роль оракула. Все его знают, никто не понимает, но у всех есть по его поводу свое мнение».
Спектакль «Гамлет-машина» начинается с забавного приема. Когда зрители стихают, перестают разговаривать и шелестеть пакетами, из динамиков продолжает звучать гул зрительного зала, уже в записи. Причем гул не стихает, а нарастает, бросая вызов другому Гамлету. Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Гул – это основной принцип не только нынешней премьеры, но и самого текста Хайна Мюллера. Зритель начинает слышать текст в стереозвучании всего того, что на своем веку выработало человечество. Цитируем в виртуозном переводе Владимира Колязина.
Я был Гамлетом. Я стоял у моря и разговаривал с прибоем, тра-ля-ля, за спиной руины Европы. Звонили колокола к торжественным похоронам, убийца в паре судовую. Гуськом, как на параде, за гробом высокопоставленного трупа советники за мизерную плату обливаются слезами скорби. Чей труп на катафалке? По ком столько крика и стенаний?
Так по ком звонит колокол? Сам режиссер Гочев, красивый старик с седой шевелюрой, сыграл главную роль. Он был одновременно и Гамлетом, и Дивой, и режиссером, и всей всемирной историей, а его голос напомнил многим голос Вилли Бранта, давнишнего канцлера Германии. Гочев, как клоун, совершал свои трагикомические па между 10 открытыми могильными ямами, что светились на пустой сцене. Гамлет Гочев менял манеру игры, как будто желая применить все известные способы сценического существования – фарс, гротеск, пантомиму, экспериментальную игру и прочее. Шекспировед Ян Кот писал:
«Гамлет – это губка. Если не играть его стилизованно и антикварно, старомодно, он начинает впитывать в себя всю современность. Это, видимо, самое своеобразное из всех написанных произведений. Оно удивительное именно в силу своей пористости, открытых мест».
«Гамлет-машина» был написан Мюллером в Болгарии. Этот текст, как губка, впитал в себя античность и Шекспира, немецкую историю в ее самых трагических проявлениях и пародийные приемы Достоевского и новости структуралистской интеллектуальной моды в духе Делеза и Гватари. Сталинские очистки, события в Венгрии и доктора Живаго – это все действительно звучит в тексте. Хайна Мюллера все время о чем-то спрашивали. И Мюллер с удовольствием на все отвечал. Он сыпал афоризмами направо и налево. Он говорил, что политика не является целью искусства, она является его материалом, что революция не вечна, но вечна тоска по ней. Или «история – это для элиты, народу остается работа». По поводу своего Гамлета Мюллер говорил с первого взгляда совершенно противоположные вещи. К примеру, что тот, кто не поймет, что Гамлет – машина, комедия, тот обречен на провал. В другой раз Мюллер заметил, что невозможно выдумать трагические конфликты, они все уже есть, их можно лишь позаимствовать и варьировать. Так же, как это делали греки или Шекспир, который тоже ничего нового не придумал. «Гамлет-машина» – сложнейшая пьеса. Говоря о ней, нужно говорить обо всем. По поводу прошедшего спектакля один критик мило подытожил. Итак, в самом начале сезона нам мягко напомнили – быть или не быть, вот в чем вопрос. Тут бы Хайнер Мюллер пошутил, сказав, что это вопрос для элиты, а простым смертным мягким напоминанием послужит другая цитата: «Работать и не отчаиваться».
Постановка «Гамлет-машины» в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час на волнах Радио Свобода. Голландию захлестнула волна визуализации по методике новой книги и одноименного фильма «Секрет».
По теории секрета, если ежедневно представлять себе деньги, то можно быстро разбогатеть. Авторы секрета действительно быстро богатеют. Почему люди готовы платить за попсовую духовность? Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Передо мной на столе стопка книг, в том числе «Избранные труды по буддизму» Федора Ипполитовича Щербацкого, «Основы кашмирского шиваизма» именитого индийского профессора санскрита Б.Н. Пандита, «Космос Эйнштейна» профессора теоретической физики Нью-Йоркского университета Мичио Каку. «Я знаю, что все во Вселенной – энергия, все творение есть вибрации и колебания, а также, что переживание истины не обязательно развивается посредством логического рассуждения, а может быть и интуитивным». Однако мне бы не пришло в голову продать эти известные всем читающим людям идеи за несколько десятков миллионов евро. Это пришло в голову австралийскому телепродюсеру Ронде Бёрн. Очередное глянцевое издание в жанре эзотерической самопомощи могло бы остаться незамеченным, если бы не дорогая, агрессивная маркетинговая кампания. По всему миру книгу Ронды Бёрн «Секрет» «The Secret» приобрели уже несколько миллионов человек. В Нидерландах продается по 1000 экземпляров ежедневно. Уже продано около 150 тысяч этих тоненьких компактных томиков по 18 евро за штуку, отпечатанных на гладкой дорогой бумаге и изобилующих цветными картинками. На расхват идут и DVD с одноименным фильмом по 20 с небольшим евро. Его же также не бесплатно скачивают в интернете. Вся эта мультимедийная продукция по форме выполнена в стиле и со спецэффектами кинокартины «Код да Винчи». Более того, и по содержанию, почти точно повторяя нехитрый психологический трюк Дэна Брауна, «Секрет» с помощью грубо слепленного набора истин, выдернутых из контекста религиозной философии до неприличия упрощенных, заманивает незадачливого читателя-зрителя обещанием приобщить его к сонму посвященных. С жадностью и сознанием собственной значимости, как и подобает всякому неофиту, он заучивает следующее.
Создатели фильма нашли очень много известных людей, которые в наше время знают один из величайших секретов того, как работают силы Вселенной, и захотели поделиться этими знаниями со всеми людьми. В чем же заключается этот секрет? Всего в двух словах. Закон притяжения. То, о чем человек думает, то он и притягивает к себе. От каждой мысли идут волны. Их уже легко фиксируют сегодняшние ученые. Мы притягиваем в свою жизнь людей, события, вещи, стиль жизни и прочее. Квантовая физика сегодня подтверждает это с научной точки зрения. А если вы и не понимаете, как это работает, это еще не повод для того, чтобы отказываться от всех тех преимуществ, которые несет вам закон притяжения. К примеру, вы понимаете, как в точности работает электричество? Я – нет. Но, тем не менее, мы пользуемся его преимуществами. Так и с этим законом. Так что живите и радуйтесь. А если настроение плохое, так его всегда можно улучшить всего за несколько секунд. Задумайте или попросите что-либо, как будто вы заказываете это по каталогу у Вселенной. Все действительно настолько легко. This is the great secret of life.
Фильм «Секрет» и вправду напоминает телемагазин. Простые люди сменяют друг друга на одном и том же фоне, восторженно рассказывая, как секрет действительно действует. Так как секрет основной упор делает на деньги и операции с недвижимостью, то большинство рассказов о неожиданных сказочных прибылях и роскошных виллах. Почему же игра в визуализацию американской мечты обрела такую популярность и в намного менее суеверной и давно переболевшей нью-эйджем стране, как Голландия? Участница семинара по технике притяжения желаний.
Секрет заключается в том, что в жизни можно получить все, что хочешь. Стоит только понять, чего ты на самом деле хочешь, полностью на этом сконцентрироваться и предпринять реальные шаги к осуществлению своей мечты.
Корреспондент газеты «Волкскрант».
Я бы хотел, чтобы мне увеличили зарплату. Как бы мне такое желание заказать?
Вам нужно начать представлять себе цифру, сколько вы точно хотите, все время об этом думать, а также почувствовать те эмоции, которые бы вы действительно испытывали, если бы зарплату вам уже повысили. Как бы вы тогда себя почувствовали?
Если бы я получал, например, 300 тысяч в год, то я бы чувствовал себя отлично.
Вот вам и нужно каждый день внушать себе это чувство. И тогда все само собой так получится, что вам начнут платить эти деньги.
По мнению клинического психолога из Свободного университета в Амстердаме Пима Кауперса, секрет Ронды Бёрн – это карикатура на когнитивную поведенческую терапию. Обучение пациентов позитивному мышлению – лучшая терапия. Однако Бёрн все переворачивает с ног на голову, утверждая, будто за счет перемены образа мышления изменится не внутренний мир человека, а мир вокруг него. Профессор социопсихологии Рут Вейнховен из Эразмусского университета в Роттердаме вот уже много лет занят изучением социальных условий человеческого счастья и так называемого субъективного качества жизни. Рут Вейнховен.
Меня книга рассмешила. Все-таки это по-детски наивно. Книга преподносится так, словно открыта древнейшая тайна. В конце книги размещены цветные фотографии различных людей, которые все как один утверждают, что сказанное в книге – сущая правда. На самом же деле, ни для кого уже давно не секрет, что если смотреть на жизнь с оптимизмом, то и жить несколько проще. Но это отнюдь не означает, что если горячо возжелать миллионы на своем банковском счету, то они материализуются. Разумеется, современный человек частично в ответственности за свою судьбу. У нас сегодня больше выбора и все меньше предопределено нашим статусом по рождению. Естественно, каждый из нас устремится не упустить возможности улучшить свою жизнь. Однако удается это не всегда. Не все могут стать миллионерами. В результате некоторые надеются реализовать мечту с помощью магии и волшебства.
Нельзя назвать секрет и невинной забавой, пишет журнал «Интермедиэр». Секрет эксплуатирует человеческие несчастья. Каждый пятый голландец испытывает симптомы депрессии и тревожности хотя бы раз в год. Можно добавить к этому числу и тех, кто переживает разрыв в отношениях или смерть родственника. Словом, есть очень много людей, которые хотели бы изменить свою жизнь. По теории секрета эти люди, а также, продолжим логическую цепочку, и миллионы жертв геноцида, целые государства в Африке и Латинской Америке просто недостаточно позитивно мыслили, сами виноваты. Иными словами, такая логика – не что иное, как отказ от социального государства, полная индивидуализация общественных язв. Интересно отметить, что одной из поклонниц «Секрета» является печально известная своими ультраправыми взглядами бывшая министр по интеграции Нидерландов Рита Вердонг, на днях, кстати, со скандалом исключенная из рядов либеральной фракции в парламенте.
О новых голландских увлечениях рассказывала Софья Корниенко. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
25 сентября исполнится 65 лет известному французскому джазовому музыканту Жану Люку Понти. Он родился в городе Авранж в семье классических музыкантов. Отец учил его играть на скрипке и кларнете, мать на фортепиано. В 16 лет Жан-Люк поступил в консерваторию, уже через 2 года получил диплом с отличием и тут же был приглашен в известный симфонический оркестр «Концерт Лемуро». Но вскоре Жан-Люк понял, что его призвание – джаз, джазовая скрипка. В 64 году он выпустил свой первый альбом, вскоре вышла еще одна и очень успешная пластинка под названием «Скрипичный саммит». Это была запись живого концерта в Базеле, в котором вместе с Понти участвовали и многие другие выдающиеся джазовые музыканты. Еще более популярным Понти стал после того, как в 1969 году Фрэнк Заппа, используя его соло, написал музыку для кинофильма «Кинг-Конг». В 1972 году Элтон Джон пригласил Понти сыграть для одного из своих альбомов, который вскоре занял первое место во многих европейских и американских хит-парадах. Понти часто сравнивают с другим корифеем джаза, но более старшего поколения, Стефаном Граппелли. Граппелли называли королем, а Понти – наследным принцем французской джазовой скрипки. Они много раз выступали вместе и записывали пластинки. За несколько лет до смерти Граппелли подарил Жану Люку одну из своих любимых скрипок – ту самую, которую еще в 1937 году ему самому подарил Мишель Варлоп, скрипач популярнейшего в 30-х годах ансамбля под руководством Джанго Рейнхарда. После этого символичного жеста уже ни у кого не осталось сомнений в том, кто после ухода Граппелли займет его королевское место.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране устанавливается режим с фашистскими тенденциями. Саакашвили узаконил в стране без...
Прямо на площади умер 60-летний шахтер Михаил Кравченко.
Мы снова призываем власти Мьянмы незамедлительно вступить в диалог со всеми сторонами конфликта,
чтобы... Мы считаем, что Япония вполне может стать постоянным членом Совета Безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.